тигров. Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 15 мая, 16:00. Программа о книгах «Эпиграф» сегодня выходит в записи. Вы знаете, что это программа о книгах, ваш лоцман по современной литературе. Сегодня наша программа особенная, потому что действительно мы будем оправдывать название, звание программы о современной литературе. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое книга оказывает на наш мир. Сегодня в студии на радио «Телус» критик, писатель, литературный мыслитель Олег Комраков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, сегодня, уже я уже сказал, не совсем обычная передача, потому что мы не будем сегодня выбирать какие-то 2-3 книги, будем о них отдельно говорить и там о них дискутировать, а сегодня мы поговорим, сделаем такой обзор литературных премий. Вот нас часто спрашивают, Олег, о том, по каким критериям выбирать книги для чтения, да, вот как формировать свой список чтения, вот что можно об этом сказать. Да, в принципе, мы несколько раз отвечали на этот вопрос, может, еще раз поясним, как все-таки, на что ориентироваться, когда вот в этом море, огромном море издаваемых сегодня книг, да, сориентироваться и найти вот нужные книги для чтения. Давай-ка, скажи-ка нам.
Ну, есть несколько, можно сказать, методов. Один из них – это рецензии. Рецензии известных литературных критиков, которые выходят в толстых литературных журналах и в каких-то, ну, обычных сетевых изданиях. Обычно, если есть какой-то человек, которого вы читаете, которому доверяете, мнение которое вам интересно, вот вы следите за ним и за тем списком книг, которые он читает, которые рекомендует. А другой хороший метод – это отслеживать литературные премии, что выдвигается. Причем следить не только за лауреатами, победителями, но и за коротким списком и длинным списком.
Ну, за длинным списком ты загнул. Там бывает у каждой премии там чуть ли не под 50 там, номинантов. Да, там.
Ну, конечно, но... прочитать длинный список – это, в общем-то, работа, я бы сказал.
Да-да-да.
Надо специально сидеть и целыми днями читать, но отслеживать, чтобы, ну, как-то хотя бы наименование, чтобы хотя бы видеть каких-то авторов. А вообще, чаще всего есть свои любимые авторы, которым ты следишь и ждешь их книг, и каждую новую книгу читаешь в обязательном порядке.
Покупаешь ее, да, и забиваешь свои книжные полки.
Ну,
так,
я сейчас на Литресе в основном.
Ну, то есть, ты сейчас электронные книжки, да, читаешь, все понятно.
Минутка рекламы.
Да-да-да, это так у меня брезгливо подернулась верхняя губа.
Да я видел.
Но есть еще один, метод, да, критерий, как можно ориентироваться. Конечно же, следить за новинками, анонсами ведущих издательств. Да, у нас есть АСТ, но причем мы понимаем прекрасно, какая литература. То есть, в принципе, если вы определились с жанрами, те жанры и те направления литературы, который вам интересны, например, если это мейнстрим интеллектуальной прозы, да, интеллектуальной литературы, это одно. Если вы любите жанры, то есть это там детективный, приключенческий жанр, жанр там любовного романа или еще что-то, да, вы ориентируетесь по сериям издательств, в этом плане очень просто, да, есть серии, например, есть в АСТ, есть там серия жанры, так и называется, да,
да?
Вот, и, ну, есть издательство, да. И мы, дорогие друзья, конечно, как программа о книгах, стараемся знакомить вас с наиболее интересными издательствами у нас, да, и вот у нас был и «Фантом Пресс», и «Лайфбук» Гаятри, надеюсь, придут, и из АСТ, из «Эксмо», из «Рипл Классик» и так далее. То есть вот есть «Корпус», издательство «Корпус», какие еще издательства? «Альпина Нонфикшн» или просто «Альпина Паблишер», да?
«Адмаргинем», издательство Ивана,
да,
Лимбаха,
да.
Питерское очень хорошее.
Ну, «Азбука», «Атикус», да?
Да.
Вот, прекрасное издательство. Издательство, в общем-то, «Иностранка», она вместе, по-моему, с «Азбукой», у них одна серия. Но я всегда, конечно же, слежу за вот новинками «Фантом Пресс», да.
И... «Время», издательство.
Издательство
тоже,
«Время», да. И они себя как раз позиционируют как издательство интеллектуальной прозы,
да,
безусловно. И самое интересное, что их книги как раз часто номинируются, да, в литературной премии. И можно следить следить также за редакциями, так называемыми. Да, вот я уже говорил, что есть редакции в издательствах, крупных издательских холдингах. Например, безусловно, один из лидеров там, вот таких редакций – это редакция Елены Шубиной.
Да, и самая известная.
Самая известная, да. Есть редактор Юлия Качалкина, серия «Ripple Classic», да, которую я тоже очень рекомендую, потому что там действительно очень интересные современные авторы выходят. И так далее, да, мы уже говорили, что есть жанры, есть самые разные редакции, ну вот, пожалуйста. И вот для того, чтобы сориентироваться, да, мы решили сегодня сделать обзор, начать вообще цикл передач по обзору российских литературных премий. Может быть, мы доберемся и до международных премий.
Может быть, шире российского литературного пространства.
Да, пространство, да, согласен с тобой, да. Ну, прежде всего... Мы хотим все-таки сориентировать вас, что такое, какие премии, литературные премии есть в России, чем они интересны, чем они отличаются друг от друга. Ну, бессмысленно, да, было бы там делать новую премию, искать какое-то финансирование для того, чтобы давать одним и тем же авторам, одним и тем же книгам премии. Такое бывает, безусловно. Ну, если книга интересна, если книга выдающаяся, она иногда получает несколько премий одновременно, и это еще раз показывает, да, значимость книги. Мы уже говорили про одну из таких книг, про книгу Леонида Юзефовича, да,
да.
«Зимняя дорога». И это очень важно, да, когда книга вызывает резонанс и входит в шорты разных литературных премий. Да.
Шорты – это короткие списки.
Да, короткие.
Это уже профессиональный
новояз идет. Да. Мы с Олегом уже, так сказать,
привыкли.
Лонги, шорты, да. Значит, есть лонглист, то есть длинный список, это большой. Там обычно не меньше 20-30 номинантов, да. Есть шорт-листы, обычно это вот, ну, где-то около, до 10, максимум 10, да. Ну, в основном это где-то 5-6, 7, вот так 7. Вот, да. Угу. И давай-ка назовем все-таки основные премии. Вот я назову, а ты меня поправишь. Национальный бестселлер, да, питерская премия. Это очень важно, потому что они себя позиционируют именно как питерская премия.
Да, безусловно.
Премия, который вручается из Санкт-Петербурга, и часто там в номинационном списке приоритет вот именно питерским писателям. «Большая книга», «Русский букер», не путать с международным букером, да, «Нос», «Новая словесность», «Русская премия», «Ясная поляна», премия «Новые горизонты». И есть также жанровые премии, самые разные. Есть «Интерпрескон», есть, например, там, есть «Бронзовая улитка» и есть АБС-премия. Да, вот премия, мемориальная премия Аркадия Бориса Стругацких. Да, вот если говорить о жанровых, то есть это, наверное... Я, кстати, не знаю, если наверняка же есть какие-то премии детективные, то есть жанровые премии. Ну,
Не слышал про них.
Есть еще, ну, добавь, что какие есть еще.
Ну, я просто хотел сказать, что вообще литературных премий очень-очень много в России. Есть премии местные, то есть на пределах отдельных субъектов федерации, городские, премии, часто связанные с союзом писателей то или иного субъекта федерации или города. Есть премии ведомственные, тоже какое-то такое отдельное существование. Mm-hmm. Есть литературные премии в составе больших премий, то есть государственная премия, там, допустим, есть раздел литературный. И тоже отдельное такое, отдельное существование. И я хочу сказать тем, кто, допустим, вот заинтересован в том, чтобы как-то продвинуть свое литературное произведение, допустим, автор начинающий, обратите внимание на такие вот премии, которые, ну, то есть, как бы начинающему автору вряд ли удастся сразу пробиться в нацбестселлер или большую книгу, а вот такие вот премии, премии толстых журналов тоже.
Не, ну, нацбест они не принимают, то есть, у них есть номинанты, это их собственные номинанты.
Большие книги, критики. По-моему, тоже номинанты.
Ну, да, то есть, там в основном номинируют известные писатели, могут номинировать, или издатели. Издатели, журналы такие очень там известные журналы, может номинировать, например, на премию «Нос» может номинировать общественная организация, да, например, радио может номинировать. Так что, Олег, давай, быстрее пиши, может, номинируем тебя на «Нос», что ли. Вот, а есть, забыл еще одну премию, премия Андрея Белого, безусловно, одна из, ну, интересных премий.
Да, точно.
Да, вот такой большой... Конечно же, мы сегодня не сможем поговорить о всех этих премиях, и не ставили с Олегом, если честно, такую задачу. Мы хотим поговорить о таких самых крупных премиях.
За которыми стоит следить, если вы интересуетесь литературой.
Безусловно, шорт-лист этих премий, он интересен,
да.
Потому что это, он показывает именно тенденцию в литературе,
да.
В современной российской литературе, и часто это действительно премии, которые не просто вручают за прозу, но и очень довольно широко. То есть они вручают и премии нон-фикшену, то есть не художественной литературе, это литература, там, исследования, документальные романы и так далее. Да? Вот то, и о чем
часто,
мы часто говорили.
Еще есть премии, которые вручаются, так сказать, человеку по совокупности заслуг.
Да,
вот, премия «Поэт», наверное, самая
премия
известная.
Поэт, да, самая известная, да.
Но, по-моему, и в других премиях тоже есть там вот именно человеку, не книги, а человеку.
В этом году кто получил премию «Поэт»?
Слушай, я не помню.
Максим Амелин получил.
Точно,
да,
лауреат
премии Солженицына. Поэт Максим Амелин, он же еще и является и издателем. Вот. Но он как издателем, он, в общем-то, работает в крупном, в Атмаргином, если я не ошибаюсь.
Да?
Да. И...
Интересно.
Да, и вот он как раз в этом году получил премию.
Про премию Солженицына, кстати, забыли.
Да, премия Солженицына, безусловно, да. Ну, мы сейчас вот с Олегом, чем дальше, тем больше мы будем вспоминать премии. Я предлагаю все-таки не пытаться охватить необъятное, но поговорить о самых крупных. Я предлагаю все-таки поговорить, наверное, с тобой сегодня о двух премиях и, быть может, как-то немножко просто, ну, скажем, наметить другие крупные премии, еще там несколько крупных премий. Ну, то есть назовем список крупных премий, о которых мы будем сегодня говорить. Естественно, дорогие друзья, мы не просто это не будет передача о том, что там мы будем рассказывать о всем, не знаю, там, о всей политике этих премий. Да, мы будем говорить, конечно же, о книгах, которые номинируются на эти премии, чтобы тоже вас сориентировать, что такое шорт-листы и кто входит в эти шорт-листы. Итак, первая премия, о которой мы сегодня будем говорить, это национальный бестселлер. И начнем мы с нее по очень простой причине. Это практически единственная премия, одна из немногих премий, которая объявила уже 14 апреля свой короткий список. Да. И вот нужно поговорить, давай поговорим, что это за премия, в чем ее отличие.
Наверное, стоит еще сказать, что премии у нас достаточно сильно растянуты по времени, и они как
на
бы...
На весь год.
Да, в течение года то одна премия, то другая объявляет там... Длинные списки, короткие списки.
Но нос вообще очень интересно. Он вроде бы как бы в декабре, в конце декабря,
да.
Но при этом вручается там, если я не ошибаюсь, чуть ли не в январе,
вот.
Да, нос.
Да.
То есть сама вот церемония вручения там чуть ли не в январе. Поэтому премию нос мы сможем узнать только в декабре, к концу года, и понаблюдать. Кстати, многие премии, естественно, у них есть видеотрансляции, можно смотреть видеотрансляции церемонии вручения.
Да, вот, и то есть... у премии есть сайты, заходить, там есть все списки. Сейчас большая книга даже выкладывает, по-моему, вот
тексты,
обычно выкладывают тексты.
Да, чтобы можно было прочитать.
Книг, вошедших в короткий список.
Ну, хорош меня отвлекать уже.
Да,
давай-ка ближе к делу. Итак, премия «Национальный бестселлер». Что это за премия, чем она интересна, и вот кто попадает в номинационные списки этой премии?
Ну, интересно тем, что, во-первых, да, мы уже говорили, что это премия санкт-петербургская, что они отдают предпочтение именно петербургским авторам. Но интересно то, что вообще национальный бестселлер очень часто пытается именно вот как бы отойти от мейнстрима и взять какие-нибудь необычные книги, что-нибудь такое. Ну, опять же, там политику номинации трудно понять иногда, но... Стараются, все когда смотришь на короткие списки, даже на длинные списки национального бестселлера, удивляешься, кто все эти люди. И зачастую действительно интересные писатели, на которых не обращали внимания рецензенты, критики. И действительно, вот нацбестселлер, если порыться, можно найти много интересного для себя. И еще одна важная черта нацбеста, что они у себя на сайте выкладывают рецензии жюри на книги.
Угу, да.
И это вообще отдельный жанр. рецензии национального бестселлера. Иногда даже более интересно, чем сами книги.
Да, я бы сказал, что сами рецензии являются такими литературными произведениями, которые стоит прочитать. Да? Я уж не буду называть жюри, национальный бестселлер, вы можете это сами зайти на их сайт и посмотреть, и действительно это очень интересно. Ну, национальный бестселлер, я дополню тебя, девиз премии национальный бестселлер – проснуться знаменитым, и как пишет на своем сайте сама премия, оргкомитет премии, да, цель премии – вскрыть невостребованный иными средствами рыночный потенциал, отличающихся высокой художественностью или иными достоинствами прозаических произведений. Причем они оговариваются, что, собственно, под прозаическими произведениями здесь понимаются художественная и документальная проза, публицистика, эссеистика и мемуары. И место присуждения премии Санкт-Петербург. Вообще очень интересно, они еще говорят о том, что это самая прозрачная премия из всех существующих. Да? Mm-hmm. То есть все фактически, во-первых, оценки жюри. То есть у них есть большое жюри, это 20 человек, да, и есть, скажем, малое жюри, да, вот уже согласно результатам 20 участников большого жюри, потом малое жюри выбирает из вот претендентов, скажем, победителей, да, лауреатов. И на каждом этапе голосования существует, во-первых, члены жюри пишут рецензии, да, да, и потом оценки жюри, то есть каждый, по-моему, из большого жюри может оценить двух, выдвинуть двух победителей.
Из
длинного списка. Ага. Соответственно, победители, то есть короткий список формируется простым арифметическим способом. То есть одному они дают 3 очка, а второму они дают 1 очко. И вот простым арифметическим способом, подсчетом выявляются, значит, финалисты, из этого формируется короткий список премии. Ну что ж, я предлагаю пройтись, если, ну не знаю, если у тебя есть что-то добавить по национальному бестселлеру. Еще по национальному бестселлеру можно сказать, что национальный бестселлер – это литературная премия, которая прям-таки старается, прям из кожи вон лезет, чтобы не пересечься с списками других премий.
Да.
Это чувствуется, но...
Это местами даже забавно. Да.
Ну, и так, да, такое интересное соцкультурное соревнование. Но я думаю, что все равно пересекается, и мы это видим.
Ну, куда денешься?
Не убежишь от этого, да, потому что, ну, невозможно не пересечься. Все-таки культурный мир, мир литературы не такой уж он и широкий, как мы хотим это представить себе иногда. Итак, шорт-лист 2017 года. Итак, согласно результатам голосования 20 членов так называемого большого жюри, шорт-лист премии «Национальный бестселлер» вошли Анна Козлова, произведение «В 20», Елена Долгопят, это произведение «Родина», Андрей Филимонов, «Головастик и святые», Сергей Беляков, «Тень Мазепы», очень интересная книга, мы сегодня поговорим о ней, Александр Бреннер, «Жития убиенных художников», Андрей Рубанов, «Патриот» и Фигль-Мигль, очень оригинальный автор. Эта страна, она уже лауреат одной из литературных премий.
Так она нацбестселлер, да, получала, по-моему, в 2013 году, да, если я не правильно помню.
Да, по-моему, да, она лауреат национального бестселлера, она сама из Санкт-Петербурга. Так что вот такой шорт-лист. Я предлагаю с тобой пробежаться по шорт-листу и немножко сориентировать наших радиослушателей, чем же интересен этот шорт-лист этой премии. Вот чем интересны вообще все эти произведения, почему они попали в этот номинационный список? Вернее, даже не номинационный список, а уже в короткий список. Да, да, это финалисты, ну, практически.
Ты знаешь, к сожалению, я вот как раз... Вот в чем особенность национального бестселлера, действительно, смотришь, и я тут... Мне знакомы только несколько имен.
Угу.
То есть вот про Сергея Белякова...
Да, давай начнем как раз с Сергея, да, Белякова. Лучше, да? Да. Я уже отметил в шорт-листе Сергея Белякова. Это один из моих любимых авторов литературоведа, историк, очень интересный. Он очень много занимался теорией этногенеза Льва Николаевича Гумилёва и написал великолепную книжку «Гумилёв, сын Гумилёва», который стал лауреатом, в общем-то, литературных премий. Да, в 2013 году, если я не ошибаюсь, как раз-таки.
Угу.
Это нон-фикшн, то есть это не художественный художественной литературы. Это книги, книга, написанная историком и литературоведом. И «Тень Мазепы». Чем интересно, «Тень Мазепы» – это действительно на протяжении последних лет, ну, наверное, все мы так или иначе включены в, скажем, в дискурс взаимоотношений России и Украины, да, и вот «Тень Мазепы» — это книга, которая говорит посвящена первой половине 19 века, история Украины первой половины 19 века. Вот что происходило на Украине в то время, как это происходило, какие процессы там происходили, какие дискуссии там велись, как вообще происходило культурные дискуссии внутри украинского общества. Вот этому книга и посвящена. Мне кажется, это действительно книга стоит того, чтобы о ней говорить.
Да. Вот ее еще не прочитал, но вот себе пометил, что хотелось бы прочесть.
Но это действительно очень интересная, по крайней мере, книга, которая может привлечь себе внимание широкой публики. И я бы хотел, чтобы действительно ее прочитали.
Хотелось бы, потому что как-то вот она незаметно прошла, действительно. Мне кажется, даже если бы вот молодцы все-таки национальный бестселлер, что они такие книги вытаскивают на общее обозрение.
Внимают и говорят, что есть такая книга, прочитайте. Да, потому что, безусловно, ну, мягко скажем, история Украины – это такой вопрос неоднозначный. Да?
И сложный.
Да, и сложный,
достаточно малоизвестный, кажется,
кстати. И мне кажется, что вот как раз книга Сергея Белякова, она может пролить свет на вот часть этой истории, и это, мне кажется, сегодня очень важно. Осмысливание истории помогает нам просто как бы найти взаимопонимание. А взаимопонимание, мне кажется, сегодня нам очень и очень нужно в нашем обществе. Да? Следующая книга, про которую тоже я возьму как раз не формат, да, то есть не прозаическую книгу, это книга Александра Бреннера «Жития убиенных художников». Вот что ты знаешь про Александра Бреннера?
Ох, знаменитый художник-акционист.
Ну, он, кстати, сказать, очень сильно против, чтобы его называли акционистом, и он вообще... Он
просто художник, да?
Не, он, безусловно... Ну, что такое... Кто такой Александр Бреннер? Ну, друзья, вы наверняка, может быть, если не помните его имени и фамилии, то слышали те акции, которые он устраивал, да? Но самая известная его акция, это он на картине Казимира Малевича «Черный квадрат» нарисовал значок доллара, за что получил полгода тюрьмы. В общем-то.
Ну, еще известно, когда он выходил на Красную площадь с боксерскими перчатками и вызывал Ельцина на боксерский поединок.
Да, и вот в 1997 году как раз в Амстердаме вот он произвел эту акцию, и там он был арестован. Да, в Амстердаме. Да.
Ну, с Малевичем, ты имеешь
в виду? Да-да-да, с Малевичем, да, в Амстердаме. И, ну, в общем-то, это такой страх и ужас всех галеристов, искусствоведов. Только любой акционер такой. Да,
одно его появление... пугает.
Да, и здесь он как раз, он ненавидит слово «перформанс» как раз, да, и акционизм. Он считает, что его задача – это формат скандала и провокации. И таким образом Бреннер считает, что он очищает искусство от наносного, от того, что, в общем-то, не является искусством. Да?
Вот, знаешь, я читал его книгу про римские что-то там, не помню. Вроде, а его, как он в Италии, вот тоже.
Так. Римские похождения, так сказать.
И ты знаешь, я понял, что во многом-то он повторяет то, что делали когда-то киники, Диогена и другие.
Ты глубоко копаешь, Олег, всегда, слушай. Я бы вот по поводу Сократа даже не заикнулся бы.
Диогена, да, прошу прощения. Мы про киников вообще мало что знаем, но киники – это, в общем-то, были такие люди, которые отказывались от всего, от имущества, жили вот так вот, вот такой бродячей жизнью, и как раз учили, что это все не важно, что надо быть проще, надо вот отказаться от этих вот условностей, от этого лицемерия, которое дает цивилизация. И Бреннер во многом повторяет вот этот путь. И, конечно, он повторяет шоковым путем. То есть вот он шокирует для того, чтобы люди поняли, насколько, ну, как сказать, насколько они погружены в этот мир взаимной лжи.
Вот так бы я сказал. Но я хочу сказать, что для меня это наименее интересная книга. Просто это, безусловно, человек скандально известный. Книга написана точно так же, как и его акции. То есть у нее есть своеобразный такой немножко скоморожащий язык, близкий к французским дадаистам, таким примитивистам, да, таким вот. И поэтому с точки зрения литературы она, мне кажется, не так интересна, но она интересна тем, кто вообще увлекается историей современного искусства и, прежде всего, наверное, идеологией акционизма. Ну, не будем на ней задерживаться, потому что переходим мы как раз к прозе, и угу. Прозе такой мейнстрим интеллектуальной прозы. И первая книжка, о которой вот я хотел бы в шорт-листе говорить вот как об интеллектуальной прозе, это роман «Родина» Елены Долгопятовой. Ты знаешь, что это за роман?
Нет, а это, подожди, это роман, это не сборник рассказов.
А, да, это сборник рассказов, да, «Родина» – это сборник рассказов Елены Долгопят. Вообще очень интересно, здесь, ну, там очень много рассказов, там много и фантастического, и детективных каких-то сюжетов, mm-hmm. да, это очень разные рассказы, и всех их объединяет, наверное, вот герои, их такие неустроенные люди, mm-hmm. да, вот в нашей жизни. И действительно, Елена Долгопят пытается продолжить вот эту плеяду писателей, новеллистов, которые рассказывают об обычных людях, очень разных, может быть, как-то несостоявшихся, да, вот, и люди как возможность, да, как судьба которых не состоялась, а лишь вот имела возможность состояться. Наверное, вот так я бы характеризовал эту книгу. Mm-hmm. Ну, наверное, это для тех людей, которые, для тех читателей, которые любят вот такую новеллистику, да, русскую новеллистику.
Mm-hmm. Понятно.
И, наконец, наверное, ну, вот я не буду сейчас говорить, в конце попробуем там сыграть в наш тотализатор, да, ну, то есть свои какие-то прогнозы построить. Итак, роман F20 Анны Козловой. Ты слышал про него?
Я слышал. Я, честно говоря, сам вот так не прочитал. Я видел, была в октябре, по-моему, публикация.
Uh-huh. В «Дружбе народов».
В «Дружбе народов»?
Да, в «Дружбе народов».
Опа, я что-то мне... Ну, ладно. Я просто знаю, что написано от лица человека, девушки, страдающей шизофренией. То есть
да, это вообще очень-очень болезненно. Это роман на очень болезненную тему. Это яркая, остроумная, трагическая, в то же время невероятно жизнеутверждающая история о болезни, про которую вот предпочитают молчать, это шизофрения. Да? Да. И этот роман, то есть этот роман написан... Невозможно, наверное, сказать о том, что вот... Ну вот, насколько реалистично все это написано, да, угу. Мы можем говорить только с точки зрения литературы. Так вот, мне кажется, Анна Козлова, ей удалось написать с точки зрения литературы реалистично этот мир, да, мир человека, больного шизофренией. И, безусловно, это очень важный роман, именно потому что он привлекает внимание к вот этой части людей в нашем обществе, о которых мы привыкли сторониться. И мне кажется, F20 – это, конечно же, роман, на который стоит обратить внимание, безусловно. И мы можем там вспомнить сразу «Игры разума», да, известного про... недавно вышло издание, русское издание в биографии вот этого математика по шизофренику, лауреат Нобелевской премии, да, вот, который страдал от шизофрении, да. И это сейчас, мне кажется, тоже очень важно. Ну и вот тебе флаг в руки. Андрей Рубанов, роман «Патриот».
О, Рубанов, опять же, вот «Патриот» я еще не успел прочитать. Я читал его рассказы. Вообще, Рубанов человек такой со сложной, интересной биографией. То есть он там в 90-е занимался бизнесом, у него было там судебное преследование. В общем, и вот рассказы, которые я читал, они такие, так сказать, вот именно написаны таким... человеком, который многое видел, вот он многое видел, много думал, они достаточно хорошо литературно написаны, то есть видно, что у человека хороший, вот не знаю, когда он успел, так сказать, вот сложно совместить все-таки такую активную бизнес-жизнь и изучение литературы, но видно, что человек с хорошим литературным бэкграундом. Вот. Но они такие именно вот жесткие, такие вот, вот жизненные. Но что интересно, у него еще есть два романа фантастических. У него есть роман «Хлорофилия» о Москве будущего, в которой выросли какие-то загадочные растения, заполонили Москву, а люди, значит, этими растениями питаются, но эти растения производят наркотическое воздействие на людей.
Ну, мы
с очень сложным таким сюжетом.
Не будем мы это здесь вам рассказывать и рекламировать, да, изменяющие сознание.
Там скорее
вещества.
Наоборот, там все, все это скорее трагедии.
Но я все-таки хочу уйти от других его произведений и сказать немножко о романе «Патриот», роман Андрея Рубанова «Патриот» как раз поднимает вопрос, вот часто сейчас можно сказать, где сегодня современный герой современной литературы. Вот Андрей Рубанов представляет такого современного героя. Это как раз роман, который...
Я бы сказал, одного из типажей героев, безусловно. Да.
И очень важно, что роман поднимает как раз вопрос переосмысления 90-х и нулевых, судьба такого эксцентричного бизнесмена, который все время хочет, так сказать, что-то сделать, у него развалился бизнес, развалился, в общем-то, несостоявшийся брак, да.
Вся жизнь.
Такая жизнь, да, и он все мечтает поехать вот на эту самую войну и вот, так сказать, что-то стоящее сделать, но так и не может это сделать. То есть это вот как раз роман о современном поколении, наверное, людей, которые среднего возраста, как раз переживающих кризис среднего возраста, переживающих это вместе со всей страной.
Но я хочу сказать, что Рубанов пишет захватывающе.
Ну да, это...
Он пишет интересно.
Да, действительно, это очень интересно, и это, безусловно, ну, роман, который, если мы говорим о современном романе, то это, безусловно, во всех смыслах этого слова современный роман о нашем русском современнике, да, живущем в современной России. Итак, Андрей Филимонов «Головастики и святые». Это довольно интересная книга. Андрей, ты что-нибудь не читал,
вот
ничего?
Вот опять Филимонова не читал.
Ну вот Андрей Филимонов «Головастик и святые» – это такой роман своеобразный. Это такая, знаете, новодеревенская проза.
С элементом магического реализма.
Да, с элементом магического реализма. Ну, куда ж без этого, да, там есть все, что для этого нужно. И... В общем-то, там есть некий лес, который наделен некой мистической силой у него там, да. И есть вот... Но на самом деле там герои этого романа... Там несколько сюжетных линий героя этого романа, жители такой деревни, ну, как вы понимаете, бездорожная. Понятно, что это уже опять метафоры начинаются, опять вот эта русская новодеревенская символика. А для меня роман, в принципе, ну, вот лично я считаю, что он довольно разваливающийся, да, то есть там очень много линий, вроде как бы он сводит все в конце, но остается ощущение вот какой-то искусственности, да. Есть там, кстати, да, там очень интересно, в Бездорожной живут вот такие вот неустроившиеся деревенские жители, может быть, какие-то там немножко с разными судьбами, часто с судьбами нелегкими, а в другой деревне живут, значит, урки, которые нападают на эту деревню, иногда отвоевывают дом, но они такие вот совершенно... То есть это темная сторона деревни Бездорожной, да, то есть это вот люди, которые перешли, грубо говоря, на темную сторону, а Бездорожные – это вот такой люди, которые находятся на светлой стороне. Для меня это такая постшукшинская проза, да, это попытка такой постшукшинской прозы сейчас, на мой взгляд, не очень удачная, но вот судить, наверное, жюри и судить читателя.
Вообще, боюсь, сейчас очень действительно сложно написать хорошую деревенскую прозу.
Я об этом поговорю. Говорю, мы сегодня об этом поговорим, и я могу сказать, что у меня есть пример такой, такой прозы, и он очень, очень удачный, мне кажется. Итак, и последний. «Фигль-мигль» – это страна. Вот что-то о «Фигле-мигле». Почему такой своеобразный псевдоним?
Псевдоним.
Да, псевдоним.
За которым скрывается... А может, не стоит раскрывать?
Фигля, давайте раскроем все-таки тайны нашей передачи.
В конце концов, когда она получила премию, пришлось раскрыть этот псевдоним. За ним скрывается писательница Екатерина Чеботарева. Она питерская, живет в Санкт-Петербурге, окончила филфак Петербургского университета. И это такой действительно филологический писатель.
А, да, все. На свой любимый конек сейчас ты сел, да?
Человек, пишущий текст о текстах. Или тексты о текстах.
Но вообще роман «Эта страна» очень интересен тем, что это, опять же, такая ироническая фантазия на тему, да, что вот, значит, президент России дает добро на реализацию проекта та-дам, известного русского философа Николая Федорова. Да, и, что за главный проект Николая Федорова?
Да, воскрешение мертвых.
Да, воскрешение мертвых. И вот она, в общем-то, доводит до, не знаю, до абсурда эту идею. И при этом как раз она ставит очень, мне кажется, очень важный вопрос. Не знаю, насколько, ну, с точки зрения литературы, это действительно роман там самый сильный у этой писательницы, но вот вопрос: окей, мы их воскресим, а что мы будем делать с гражданской войной, которая живет в их умах и в их сердцах, mm-hmm. и как они смогут примириться друг с другом, это действительно очень важный вопрос, и, по крайней мере, в этом романе вот эта писательница поднимает этот, этот вопрос.
Ну да, о том прошлом, которое все время с нами. Да,
и, это... и, по сути, это роман о том, готовы ли мы честно встретиться с прошлым своей страны, своего народа, своей нации и так
Заметь,
далее.
Заметь, кстати, вот последние годы одна из основных тем, вот эта вот проработка прошлого.
Да, и это, ну, мне кажется, это очень важно. Вот короткий список. Надеюсь, друзья, вы что-то вам что-то вас заинтересовало. По крайней мере, мы постарались бегло очень сделать обзор короткого списка национального бестселлера. Я предлагаю сделать нам по глотку чая, небольшую паузу, а после паузы продолжить наш обзор литературных премий.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ну что ж, мы продолжаем знакомить вас с российскими литературными премиями. Следующая премия – это «Большая книга». Вот что это за премия, Олег, и чем она интересна? Вот чем она, например, отличается от премии «Национальный бестселлер»?
«Большая книга» все-таки действительно большая премия и по своему призу.
Но это действительно, мне кажется, одна из самых крупных премий, наравне с русским букером, да?
А это, знаешь, одна все-таки из таких официальных премий, ну, как бы более, который старается именно выделить мейнстрим, который старается вот самых таких вот значимых, крупных авторов.
Можно просто, чтобы понять, да, можно назвать, что одним из соучредителей премии является Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Там и Тартас, там очень много. Там и «Газпром-медиа», издательский дом «Комсомольская правда», Российский книжный союз, огромное количество. Да, и это действительно такая крупная национальная премия, русская
да.
премия.
Она во многом все-таки ориентируется именно на такие большие вещи. Какие-то вот пытается выделить знаковые вещи, крупные, так и вот большой русский роман.
Ну да, вот. да. И, ну, соответственно, премия присуждается ежегодно. И сейчас на данный момент у «Большой книги» есть только длинный список. Это где-то 32 произведения, включая рукописи. Да. И вот... Говорить, просто прочитать это, я не вижу смысла. Вы можете зайти на сайт премии, да, в «Большая книга» и посмотреть это. Но я предлагаю... А, кстати, мы не сыграли с тобой в прогнозы. Вот как... Давай попробуем... Ну, то есть я предложил бы там, например, там, кто получит национальный бестселлер, на кого бы ты поставил?
Я бы на Андрея Рубанова. Он уже сколько раз его выдвигает, уже то ли в пятый, то ли что, я уже сбился со счета. И я думаю, что все-таки наконец-то... должен получить,
да. Андрей Рубанов, да. А я поставлю на Анну Козлову и ее роман «F-20». Мне этот роман просто симпатичен. И симпатична сила, с которой Анна Козлова написала о жизни вот этих людей.
Мне кажется,
людей.
«F-20» все-таки вот в саму суть национального бестселлера попадает лучше.
Да,
вот.
Но тут нужно сказать, что в длинном списке «Большой книги» Анна Козлова тоже присутствует, «F-20», поэтому моя симпатия, конечно, на стороне Анны Козловой. Но давайте так, выберем трех номинантов. Вот номинанты от большого жюри передачи о книгах эпиграф. Значит, будет тройка Игоря Попова и тройка Олега Комракова. Потом, когда присудят премию, мы посмотрим, насколько мы попали. Потому что там три финалиста, если не ошибаюсь.
Да.
Да. Итак, тройка от Игоря Попова. Первым, кого бы я... Давай так, одного я, одного ты.
Вот хорошо. Так
вот окей. Да. Итак, первый лауреат от моего имени. Такой вот, наберусь наглости. Я, так как, чтобы не пересекался список с национальным бестселлером, в данном случае я выделю роман Михаила Гигалашвили «Тайный год». Это вот, наверное, мой фаворит, наверное. Действие «Тайного года» романа охватывает две недели осени 1575 года. Это, соответственно, когда московский царь Иван Васильевич Грозный оставил престол на крещенного татарина Симеона Бекбулатовича и удалился с семьей и стрельцами в свое имение Александровку. Там, впрочем, продолжая заниматься там, наиболее важными государственными делами, и историки до сих пор спорят, чем вызвано было. Mm-hmm. Ну, некоторые историки, например, утверждают, что, мол, Иван Грозный решил показать, значит, народу, боярам, сказали, что вы думали, что я плохо, вот, может быть, еще хуже. Вот. И вот на самом деле очень важно, что фигура Грозного, во-первых, скажу, что роман почти 800 страниц, 730, если я не ошибаюсь, страниц, довольно сильный роман, причем он написан, и это не, в данном случае я не могу сказать, что роман просто, ну, ты вот все эти 700 страниц, они не, ты не замечаешь, как они пролетают, нет, там очень много описаний, например, как там царь встает, как он одевается, что он делает, как он обедает, как он ложится спать, то есть какие-то бытовые особенности. И это очень важно, потому что, наверное, Михаил
в эпоху,
да, Гигалашвили погружает нас в эпоху Ивана Грозного. Это все-таки взгляд писателя из-за границы, потому что Михаил Гигалашвили живет в Германии, и там чувствуется, знаете, такой немножко западный взгляд на русскую историю, ну, в том плане, что это все-таки, ну, человек, который близок к истории России, безусловно, да, русский писатель, который пишет по-русски, но все-таки есть какие-то моменты, когда ты понимаешь, что он весьма и весьма субъективен, но все-таки «Тайный год» — это очень важный роман об очень сложном периоде в истории, в русской истории. Конечно же, очень сложный образ Ивана Грозного. Иван Грозный как раз таким, каким его видел Эйзенштейн, знаменитый, да, во второй серии. То есть это такой русский Гамлет, метущийся, и вот это противоречивость натуры, то он, значит, кровавый тиран, то он кающийся грешник, и вот он такой мечется, вот таким и его и рисует Михаил Гигалашвили в своем романе. Итак, твой номинант.
Дмитрий Данилов «Сидеть и смотреть».
Ну, не сомневался, естественно. Почему?
Ну, потому что это же Данилов.
Объясни, пожалуйста, радиослушателям, итак, что же это, потому что это Дмитрий же Данилов?
Данилов – это такой писатель с очень интересным, ну, таким необычным методом. Он берет какие-то бытовые... Ну, ладно, это просто объясню. «Сидеть и смотреть». Автор, человек приезжает куда-то, садится на площадь и смотрит, и записывает то, что он видит. Безоценочно, без каких-то размышлений, без всего. Просто вот...
Но это проза на не знаю,
это мне кажется, это назвать сложно.
Да, вот это вот... проза на грани нонфикшена, да, на грани
нет,
вот осознавания.
Нет, а вот ты знаешь, чего-то. А вот нет, это вот проза,
безусловно.
На грани отсутствия прозы, вот я бы так сказал.
Угу.
Потому что он вот вытравляет из своей прозы все субъективное, все аллюзии, все, что могло бы вот возникнуть, и просто вот последовательно то, что происходит вокруг. И такой метод, он, ну, как сказать, интересен, наверное, тем, что это что-то вроде такого вот медитативного погружения.
Да, хорошо. Еще что-то ты хочешь об этом романе сказать?
Да, пожалуй, все. Вот он есть такой роман.
Хорошо. Второй у меня номинант от меня. Это Виктория Лебедева, роман «Без труп и барабанов». Но Виктория Лебедева – это современный русский прозаик, мой замечательный друг. Я очень рад. Я, конечно же, поздравляю Вику, Викторию Лебедеву, да, с, вот, с тем, что она вошла в лонглист большой книги. Это действительно удача, потому что вот мне кажется, очень важно Виктория Лебедева, очень советовал бы почитать ее, значит, «В ролях». Прекрасный роман «В ролях». Она вышла как раз в редакции Елены Шубиной, этот роман. И это действительно очень личная, очень хорошая русская проза. И главное, когда вы начинаете ее читать, вы понимаете, насколько это здорово читать настоящую русскую прозу. Mm-hmm. Виктория Лебедева умеет писать о наших современниках. Она пишет о тех, кто вот окружает нас, о обычных людях. И при этом это сделано очень здорово, очень интересно. Вы поглощены ее повествованием. И «Без труп и барабанов», конечно же, «Без труп и барабанов» там не обойдешься. Да, это история семьи. Такой, может быть, можно назвать это семейной сагой. Но на самом деле это вот такое, это история семьи в интерьере эпохи и времени, да, в которой мы с вами живем. Это как раз роман о том, что мы с вами переживаем как люди, как часть вот одной страны, как русский народ, если так, может, пафосно звучит. На самом деле это действительно очень увлекательная, замечательная русская проза. Пожалуйста.
Виктор Пелевин.
Ха-ха.
«Лампа Муфусаила» или «Крайняя битва чекистов с масонами».
Уже страшно, да.
Новый роман. Но это не совсем роман, там, в общем-то, 4 новеллы, связанные друг с другом героями и событиями. Как всегда, Пелевин пишет об актуальном, пишет сатирически, несколько издевательски. Как всегда, очень интересно играет на литературных аллюзиях,
культурных,
на каких-то вот культурных кодах, да. Ну, в общем, Пелевин.
Пелевин,
как всегда, Пелевин.
Итак, последний номинант от меня сегодня. Да, вот как раз тот человек, которого бы я хотел видеть финалистом большой книги, это Дмитрий Новиков, «Головяное пламя». Великолепный Дмитрий Новиков. Нужно сказать, что это как раз человек-мотор. Во-первых, он один из таких, может быть, энтузиастов новой северной прозы. Там mm-hmm. целого направления, где собрались замечательные карельские писатели. Он живет в Карелии, пишет там. Он начинал с рефлексии провинциального городского жителя, да, его вот первый сборник рассказов. И в конце концов он сам уехал в карельскую деревню, построил себе дом и живет на Беломорье. И он пишет о тех людях, которые живут на Беломорье. И вот герои «Головяного пламя» романа – это туристы, которые приехали на Белое море. И вот то, с чем они там сталкиваются, это, возможно, люди, которые приедут назад, они вернутся назад, но которые соберут все, значит, да, подадут заявление об уходе и уедут туда, на Белое море. То есть это как раз пример замечательной деревенской прозы, северной прозы. Да? Это вот он мне напоминал, конечно, самые лучшие, может быть, там Белова, ну, в смысле, mm-hmm. вот тех самых писателей-деревенщиков.
Погружение, да.
Погружение, да. Ага. И его проза обладает совершенно феерическим свойством обволакивать, может быть, ну, рассказывать с такой любовью, рассказывать о людях Севера, что ты погружаешься. Можно вспомнить, конечно, Михаила Тарковского, это племянник Андрея Арсеньевича Тарковского, да, писателя тоже, который, ну, вот живет на Севере, пишет о людях Севера, да. Но все-таки мне кажется, Дмитрий Новиков, это, конечно же, писатель очень состоявшийся и очень своеобразный, да, и это, ну, эту прозу я бы как раз рекомендовал прочитать, «Головяное пламя», этот роман всем, кто, наверное, ностальгирует по хорошей русской прозе, в которой можно и как раз шукшинские мотивы, мотивы Белова, вот мотивы таких вот, да, мотивы того же самого замечательного нашего Казакова, о котором, да, мы говорили, понятно. Да? Ага, то есть это проза хорошая, настоящая, талантливая северная проза, без скидок и без какой-то, знаете, саркастической усмешки. Это вот то, что я бы хотел, о чем я бы хотел, наверное, что я бы посоветовал. Вот я бы хотел, чтобы он был финалистом большой книги.
Хорошо.
И да, последний от тебя.
Владимир Сорокин, «Монорага».
Он да почему?
Потому что это роман о будущем. Жутком будущем, в котором бумажные книги стали редкостью, и настолько важной редкостью, что есть специально, что появилась такой обычай или такой традиция богатых людей готовить еду на сожженных бумажных книгах. Ну, книги очень дорогие, и, соответственно, вот показатель такой вот крутизны, такой вот значимости. И главный герой, он специализируется на том, что он готовит вот на русской классической литературе. И в каком-то смысле вот Сорокин подводит итог. Бумажные книги, классической литературе, и пишет о том, ну, вообще там достаточно много еще других смыслов об оригинальности и тиражируемости, о, ну, скажем так, там, как всегда, вот у Сорокина вот эти вот замечательная литературная вставка, это под Толстого написанное целое вот такое. Ну, пересказывать не хочется, это так... Ну, в общем, Толстого показывает неожиданно, как Толстого как модерниста.
Ну, естественно, как же. Куда же без Толстого модерниста-то?
Ну, да. Это же Сорокин.
Вот, дорогие друзья, к сожалению, вот время у нас закончилось, и мы не сможем поговорить сегодня ни о русском букере, ни о НОС, ни премии НОС. Ну, в принципе, еще не о чем говорить.
Ни о новых горизонтах,
ни о новых горизонтах. Вот о новых горизонтах стоило бы поговорить, но, к сожалению, у нас нет времени. Сегодня мы очень рады, что мы хотя бы познакомились с двумя крупнейшими русскими премиями, да. Я думаю, что когда подойдет шорт-лист русского букера, мы сделаем обзор этого шорт-листа, то есть короткого списка, и поговорим о тех, в общем-то, о тех произведениях, которые вошли в этот шорт-лист. Конечно, о премиях «Новые горизонты», которые лично мне очень интересны, и мне она симпатична, тем более, что в жюри в этом году входит Галина Юзуфович, известный литературный критик, Василий Владимирский, это жанровый критик, он как раз критик...
Фантастики специализируется.
Да, специализируешься по фантастике. Так что, дорогие друзья, следите за эфирами передачи о книгах эпиграф. К сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо, Олег, что пришел сегодня в эфир. До встречи на радио Теос.
До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.